Можно ли ленивого сделать активным? Вообще, что нами движет? И как люди есть, вот такие есть люди. Один из них у нас сейчас будет в студии. Как они добиваются того, что все у них, как говорится, каждая лыка в строку. И добиваются успехов, везде успевают. Другие за ними даже не угоняются. Это мы обсудим с замечательным мастером психологии и психотерапии, действительно членом профессиональной психотерапевтической лиги, доктором психологии Ковалевым Сергеем Викторовичем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Викторович, я уже знаю вас так в какой-то степени, благодаря и нашему вот, и участию вашему в программах, и по жизни. И удивляюсь всегда, когда вы все успеваете. Что вот здесь вы в себе открываете? Может быть, вы такой от природы, просто такой вот живчик?
Или тут природа, что-то... От природы я был жутко ленивым.
Да ну?
Ребенком. Даже да, больше всего я любил читать книги и ничего не любил делать. Но рано или поздно каждому приходится делать выбор относительно того, что он хочет получить в этой жизни. То есть кем он в конце концов хочет быть? Победителем в этой жизни или побежденным этой жизнью? Хочет ли он иметь жизнь или хочет ли, чтобы жизнь имела его? К сожалению, большинство выбирает именно последнее. Я единственный человек, который не единственный, но из многих тех, которые решили так не поступать. И, соответственно, тоже открывал какие-то свои секреты успеха, свои секреты мотивации и так далее. Так что могу отчасти ими поделиться.
Поделитесь. Ведь мне, честно говоря, хочется скромно надеяться, что вот наша передача, она такой имеет миссию немножко нашему народу дать стимул, ну, не только, ну, среди прочего, хочет, чтобы мы ожили, как вот сейчас наша страна в целом оживает, и надо людям быть на волне этого, подхватить, двинуться вперед. Вот, я думаю, такие люди, как вы, являются своего рода маяками в этом плане.
Понимаете, давайте сразу начнем с одной очень простой вещи, что когда это то, что самое главное, пожалуй, центральное положение всей работы с собой и с другими заключается в следующей простой фразе Василия Головачева: «Не начинай дело, пока не умеешь хотеть настолько, чтобы мочь». Не случайно есть такая французская поговорка: «Хотеть значит мочь». Есть американский аналог этой поговорки, который звучит примерно так: «Не могу, живет на улице, не хочу». Я слишком часто встречал людей, которые говорили мне, как психотерапевту: я не могу бросить пить, я не могу прекратить курить и так далее. На что обычно приходилось делать такой коварный прием. Может быть, вы обращали внимание, что эта фраза в английском звучит одинаково: I can't. Я любил говорить следующее: хорошо, теперь скажи следующую фразу: я могу не бросать пить, я могу не бросать курить.
Интересный
и все становилось на свои места. Да, интересный разговор, потому что все становилось на свои места. Потому что дальше все уже можно было сделать достаточно несложно. Взять человека, который не понимает до конца последствий своих действий, механизмов, которые внутри его работают, и разложить перед ним этакий четырехклеточный квадратик. Он называется четырехклеточным. Которым первый вопрос заключается в следующем: что случится, если мы это сделаем? Если ты бросишь пить, если ты бросишь курить, если ты начнешь работать, если ты начнешь работать, надо думать о жизни и так далее. Если выяснялось, что человек не в состоянии дать мне 3-4 ответов, я говорил: ты врешь сам себе. У тебя нет никакой мотивации. Хочешь, я тебе ее создам. Но поскольку у тебя нет морковок, любого человека, морковки, перед вами. Морковка.
Это как у зайца или у кого-то.
Да. Знаете, есть только два типа движения вперед. Первый — морковка перед фейсом, а второй — стимулюс. Знаете, что такое стимулюс? Это острая палка, которую кололи в зад осла, чтобы он быстрее бежал. Так вот, тогда я выясняю, что передо мной явно не человек «к», с ним очень трудно работать, и тогда я перевожу его на следующий квадратик, который называется так: а что случится, если это не произойдет? И мы начинаем перебирать страшилки, то есть все то, что в результате получится, если он не предпримет действия. Потихоньку он начинает приходить к странной такой, но очень любопытной мысли относительно того, что на самом деле никто не виноват в том, что он имеет сейчас, потому что, как ни странно, он имеет именно то, что хотел. Кто что хотел, то получил сполна, потому что в свое время не Чубайс, не там Ельцин, не кто-то еще виноват, а виноват он сам, потому что он не сделал того, что мог сделать, или сделать не то, что нужно было сделать. И вот после этого мы переходим к третьему квадратику, который звучит так: а что не случится, если это произойдет? Вот что не случится, если это произойдет? То есть ты бросишь пить, бросишь курить, внезапно выясняется: не смогу уклоняться от ответственности, не знаю, как себя занимать вечером и так далее. И возникает страшно интересный момент, даже чисто психотерапевтический: вторичные выгоды. У каждого человека на переднем плане есть то, что он хотел бы получить. Первичные выгоды от обладания этим. На заднем плане есть вторичные выгоды, которые позволяют блистательно не обладать этим, потому что дальше идет длительный список. Причем вторичные выгоды настолько сильны, что по данным исследования Саймона, люди, которые заболели онкологией, вызывали онкологию, разрешали появиться у себя онкологии за счет вторичных выгод. Потому что меня никто не любит, но если я заболею, меня все полюбят. Ко мне все пристали, но если я заболею, от меня все отстанут. И они умудрялись делать вторичные выгоды, которые убивали, по сути, их и перебивали все первичные выгоды. Но моя задача не убивать клиента. Моя задача объяснить ему простую вещь, что если ты действительно хочешь быть мотивированным, я сделаю так, что все то, что ты получаешь с помощью своей патологической лени или патологического пристрастия, ты будешь получать нормальным образом. После чего задаю четвертый вопрос из этого квадрата. А что не случится, если это не произойдет? И внезапно после небольшой такой беседы человек понимает, а жизнь не случится. Вообще не случится жизнь как таковая, все ее блески и великолепие. Но здесь начинается работа по мотивации. Простите, что я говорю как психотерапевт, но себя-то я уже давно переделал. Но каждый день, 6 часов до нашей передачи только что, вот, я приехал после 6 часов терапии, это дело с людьми. И весь вопрос упирается в то, чего действительно человек хочет, цель. Та цель, которую он ставит перед собой. Потому что, к сожалению, это тоже приходится вытаскивать из людей, потому что один из авторов предтеч нашей науки как-то сказал ехидную фразу. Большинство людей не знает, чего хотят, но точно знает, что то, что они имеют, это не то, чего они хотят. А если у человека нет цели, то тогда давайте вспомним Сенеку, который как-то сказал, кораблю, который не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным. Потому что есть другой перевод этой фразы, тоже неплохой. Кораблю, который не знает, куда плыть, не примет ни один порт. Куда он будет плыть? И начинается очень интересный вопрос, постановка целей, тех самых целей ближних, средних, дальних, жизнедеятельности, которые способны его двигать. Потому что цель на психологическом жаргоне – это образ желаемого будущего. Если этот образ появится, часто именно он является очень большой убедительной морковкой для того, чтобы приступать к активности. Но иногда эти цели не ставятся. И тогда выступает очень интересный второй момент, о котором мало знают психологи, даже психологи. Потому что никто не задается вопросом, а что стоит за целями? Почему человек выбирает эти цели и не выбирает эти цели? Почему он часто выбирает противоположные цели одновременно? Например, одновременно хочет есть и похудеть, или что-нибудь в таком духе, или иметь успех, и при этом сохраняя полную осторожность. Вообще можно иметь успех и осторожность? Но здесь вступает действие страшно интересного психологического образования, которое получило название критерии. Критерии – это на самом деле ценности выбора. То есть то, на основании чего вы делаете свой выбор. Самое интересное, что критерии, в отличие от цели, вам неизвестны. Они лежат достаточно глубоко в вашем бессознательном. Только потом, когда они сработали, когда вы пошли далеко не лучшим образом, вы начинаете понимать, что что-то было не так, а где-то я просто волосился. Примеров множество. Я могу задать вопрос человеку относительно критерий, выявить или критерий, но это несложно. Вот сложнее другое. Предположим, ко мне приходит человек, и я начинаю выявлять его критерии деятельности. Я выявляю, что там есть противоположный критерий. Я исследую тему брака. Я исследую интересную вещь, почему эта весьма симпатичная, привлекательная женщина с прекрасным образованием, с знаменитым, домовитым характером и так далее, почему она никак не может выйти замуж. Ну, такой любопытный вопрос. Тем более, что в венец безбрачия, о котором любят говорить товарищи экстрасенсы, я открыто не верю. И вообще, знаете, как у нашего окна аура зеленая, карма в магазин бежать, привезли крепленные. Любимая моя фраза при встрече с экстрасенсорными воздействиями. Так вот, я исследую ее критерии. Критерии относительно брака. То есть задаю вопрос, скажи, пожалуйста, вот есть такая брак, интересная вещь, да, есть такая семья, а что тебе важно в семье? Выясняется очень интересно, что у нее работают два критерия очень сильные. Это желание иметь детей и желание иметь сексуальные отношения.
Так, простите, вроде меня, хорошие.
Они, да, но они несовместимы.
Почему? Да, иметь детей...
В том варианте, в котором они существуют, вы правильно ответили. Сейчас вы правильно сказали. Я их сцепил. Это называется сцепление критериев. То есть в том варианте получается, когда мы начинаем исследовать критерии, либо заниматься сексом, либо иметь детей, потому что тогда заниматься сексом не будешь, по крайней мере, полтора года. Или сколько там по времени, когда нельзя будет заниматься. Когда мы сцепляем эти критерии и выясняем, что на самом деле дети являются логичным продолжением любовной игры любящих друг друга людей, немножко меняем формулировку критерия, сцепляем. Выясняется, что все нормально, вперед с песнями. Через полтора месяца она мне звонит и приглашает на грядущее бракосочетание. Это такой очень простой пример, потому что это только одно, только начало. Это входные ворота к целям. И поскольку люди, к сожалению, не знают, какие ворота, врата к целям есть у них, они часто не выбирают тех целей, которые могли выбрать, или выбирают не те цели, которые хотели бы выбрать. Даже так. А затем что-то посерьезнее. Очень посерьезнее. Потому что на самом деле за всем этим стоят наши ценности. Еще более высокий уровень и еще более глубокий уровень, потому что он спрятан от нас глубоко-глубоко. Знаете, по самому общему определению, ценности – это то, ради чего люди согласны тратить время, деньги и самую жизнь. Уловили? Время, деньги, самую жизнь – это все определяется нашими ценностями. Но не скрыто. Скажите, Андрей Федорович, а вот вы твердо уверены, что те ценности, которыми вы руководствуетесь и которых вы не знаете, они являются максимально оптимальными для создания хорошей мотивации? Две недели назад я проводил семинар по ценностям, критериям и убеждениям и выводил человека и задал ему вопрос, что для тебя важно в жизни, что для тебя значит жизнь. Вот точнее такой вопрос на ценность. Если критерий – это что для тебя важно в жизни, на основании чего ты выбираешь, то ценности – это что для тебя значит жизнь. Человек отвечает, после чего ему говорит, скажи, пожалуйста, а ты уже развелся? Он говорит, как? Нет, ну что, у меня жена и малолетний ребенок. Я говорю, значит, разведешься. Да это провокация, допускаю. Он говорит, ну почему? Я говорю, в твоей системе твоих ценностей семьи нет. Представляешь, все то, что ты перечислил, имеет отношение к потрясающим вещам, которые позволят тебе длительное время бить баклуши, ничем не занимаясь, кроме личностного роста. Творческое саморазвитие, личностный рост, ура да здравствует, короче говоря. У тебя нет ни семьи, ни брака. Дальше говорю, скажи, пожалуйста, а ты на наш тренинг на чем приехал? На Мерседесе, на Опеле, на БМВ? Говорит, нет, Сергеевич, ну что вы, я приехал на метре. Я говорю, и не приедешь на чем, кроме метре. А почему? А у тебя в ценностях нет материального благосостояния, денег вообще как таковых. Потому что все те люди, на которых ты сейчас смотришь и которым ты завидуешь, при всем том, что я не скрою, временами не достигали этого благосостояния не самым моральным образом, хотя, судя по тому, что они на улицах, а не где-то в другом месте, во всяком случае, в рамках
действующего законодательства.
Так вот, у них ценность денег была, а у тебя не было. А вот здесь наступает самое-самое интересное, чем я горжусь, потому что это, в общем-то, разработанные мной методы. А знаете, всегда приятно чувствовать себя немножко, так сказать, с подмастерьем у Господа Бога в плане поправления человеческих душ. Потому что как в критериях я могу переместить любые критерии с уровня и сделать так, что человек, в общем-то, начнет поступать совершенно другим образом. У него изменится вся система оценок мира и жизни. Все то, что происходит с ним, он будет пропускать через другие фильтры. Точно так же и здесь я могу определить недостающие, но нужные человеку ценности, поставить их, простите, за 15 минут в структуру его ценности, чтобы они заняли надлежащее место, после чего говорят, так, все, надо сегодня же плюнуть на все, я поеду с женой на Азовское море, не могу, что же я в конце концов делаю, они же меня вообще не видят, у меня это фиолетовое пламя все застило, нет, точно, точно. И, кстати, а что вы там, Сергеевич, говорили о деловом тренинге, об искусстве зарабатывать, можно я запишусь сразу, а то сейчас начинаю понимать, что это действительно для меня совершенно необходимо, и все. Понимаете, и все. Потому что в противном случае, все сведется к банальностям, две вещи регулируют поведение человека. Первое – потребность. Те самые знаменитые потребности и знаменитые мотивы. Знаете, я психолог еще старой школы, я еще застал Алексея Николаевича Леонтьева, которого глубоко ценю за теорию деятельности. А он всегда говорил, есть потребность, например, хочется есть. Мотив – это предмет, который удовлетворит твою потребность. Как только ты понимаешь, что хочется не просто чего съесть, а суши, роллы или кусок мяса, у тебя появился мотив. Как только ты слопал этот мотив, мотива у тебя больше нету. Активность закончилась.
А вот есть потребность, кстати, к слову сказать, мне тоже было интересно воспользоваться вашим присутствием. Вот есть потребность, мотив, а вот есть мечта. Это разные вещи, видимо, да?
Или мечта, вот мечта есть или обычно там... образ цели, образ реализации ценности.
Это что-то побольше,
нет,
да?
Мечта – это инструмент, как ни странно. Что вы заложите в мечту, то и осуществится. Моя любимая сейчас поговорка, которую я, кстати, введу, наверное, в качестве эпиграфа в одну из своих книг, звучит так. Разница между оптимистом и пессимистом заключается в том, что оптимиста сбывается мечты, а у пессимиста кошмара. Видите, странно, и того другого почти мечта. Только один мечтает о чем-то хорошем, и это имеет тенденцию быть, сбываться. Другой мечтает о чем-то плохом, и это у него происходит. Да, у нас есть прекрасная техника, которая позволяет без вопросов, если у вас слишком часто возникают так называемые катастрофические ожидания, переводить их в анастрофические, то есть положительные. Потому что, знаете, убеждение самооправдывающееся пророчество и самореализующееся предсказание. Еще намечтаете на свою голову парочку кошмаров, которые потом осуществятся. Так что здесь так. Но в том-то и дело, что большинство людей живут либо на уровне всего-навсего очень краткосрочной перспективы. Появилась потребность. Какой будет предмет потребности? Дальше поисковая или не очень активность, довольно тупая. Реализация потребности. Заснули. До следующего момента, пока что-то пробудет. Почему?
Как поели, теперь можно и поспать, да?
Теперь можно поспать. Совершенно точная модель, к сожалению, поведения практически 80% людей. Я счастлив, что мы сейчас начинаем пробуждаться, но мы еще, если говорить о пробуждении, мы еще только открыли один глаз. И соображаем, стоит ли встать, или можно еще поспать пару лет. Пару лет не удастся. Потому что в этом мире теперь для того, чтобы стоять, нужно идти. Для того, чтобы идти вперед, нужно бежать. Иначе безнадежно отстанешь. И если нет вот этих вот примитивных мотивчиков, на которых все живут. Поели, поспали, заснули, съездили. Вот такая примитивный вариант жизни. То тогда единственное, что нас еще регулирует на вдолговременном варианте, это наше убеждение. Это ответ на вопрос «почему?». Ну, как вы знаете, в социологических исследованиях часто на вопрос «почему?» отвечают правильно, «покачану». Но, тем не менее, это «почему?» – это то, что объясняет. Потому что я такой, потому что другие такие, потому что мир такой. И поэтому вот когда мы не рулим, без руля и ветрил, мечемся по миру, когда у нас потребности остались, это единственный регулятор, который позволяет нам хоть как-то ориентироваться, двигаться. Никуда не годящийся регулятор. Потому что большинство убеждений, которые есть у человека, они могут даже истинные, но они, как правило, так называемые ограничивающие или ослабляющие. Я какой-то не такой, другие какие-то не такие, и мир какой-то не такой. И результат получается, что эти убеждения становятся клеткой, в которых ты отныне живешь, к которым ты привык. И не случайно мы так любим рассказывать людям очень интересную притчу о том, как когда-то был сделан зоопарк, в котором все звери были на свободе, а люди ходили в клетках, там передвигались и смотрели на них. И к моменту открытия зоопарка сделали для всех свободные вольеры, кроме панды, бамбукового медведя. И когда открыли зоопарк, ему дали клетку. И увидели, что панда в клетке ходит так. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Но это были высокопрофессиональные специалисты по строительству зоопарка. И ровно через 3 недели они создали для панды огромный вольер, где он был полностью на свободе, где был бамбук, скалы, все, что он любил. И увидели, что на этой огромной территории он живет по принципу раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Где была его клетка? Вот, дорогие телезрители, избавляйтесь от клеток в вашей голове.
Итак, вы рассказали о целой системе того, что мотивирует. Это потребности на ближайшем уровне, поесть, поспать там, да?
Да, намерение.
Есть, есть все-таки более высокий уровень
ценности.
Ценности.
И еще более высокий уровень, который уже относится к убеждениям, как таковым. Есть и выше. Есть уровень, который называется уровень идентичности. Не надо стесняться это ученое слово, потому что это некое самопредставление, представление себе самой. Я таков, я иначе не могу. На том стою и стоять буду. А все-таки она вертится. И вот эта идентичность, если удается ее поставить человека, то это самый надежный заслон для того, чтобы, в принципе, и ценности стали, не заслон, а даже система, при котором и ценности станут те, которые необходимы, и убеждения будут уместны и к месту, и мотивы будут реализовываться нормальным образом.
Может быть, расскажете о каком-то случае. Вот я знаю много практических случаев. Молодые люди зависают. Это вот сейчас, я не знаю, можно даже таким словом, как компьютер иногда зависают. Вот они столкнулись с какой-то неудачей, там еще что-то. И после этого все, как говорят, опустили руки, сидят или там играют в игры, или еще. Вот если вам, я уверен, что такие случаи
бесконечное количество
немало,
случаев, потому что, да.
Может быть, расскажете вот о каком-то случае. Давайте, что вы с ним делали, какая динамика здесь.
Давайте конкретно я скажу, что вообще та вещь, о которой вы говорите, очень общая для всех людей, называется экзистенциальный синдром. синдром существования или синдром бесцельности существования, потому что когда у вас кончается ближайшая цель, и то, что вы наметили, возникает пустота, вакуум, который обязан быть чем-то заполнен. Или наступает вот эта жизнь во сне, когда вы пробуждаетесь только в краткие моменты принятия решений, засыпаете окончательно дальше. И поэтому, как ни странно, первое, что нужно сделать для человека, это определить смыслы. Смыслы. Те смыслы, ради которых действительно имеет смысл, простите за тавтологию, существовать. Я вам напомню, что автор логотерапии, бессмертной работы «Человек в поисках смысла» Франкл, в концлагере был потрясен до глубины души и собирался покончить с собой, когда на его глазах в печь концлагеря, в газовую камеру отправились его жена и его дочь, по-моему, уцелела только сестра. И перед тем, как броситься на проволоку, он на секундочку задумался, и это его спасло. Он задумался о том, а почему люди вообще выживают в концлагере? Вот что нужно, чтобы люди выжили в этом самом концлагере? И он обратился к исследованию, и это его спасло, потому что он начал искать смысл и выяснил, что выживают только те, у которых есть хоть какой-то смысл выжить. То есть те, у которых, например, кто-то хотел увидеть, как разросся его сад, кто-то хотел очистить виноградник, который, видимо, запустил его время, кто-то хотел просто увидеть жену и детей, кто-то дописать книгу, а кто-то, может быть, ту картину, которую задумал уже 20 лет. Неважно, насколько высокий, великий или малый был смысл, малых смыслов не бывает.
То есть надо найти что-то, что тебя
заинтересует. Да, что-то, что тебя заинтересует.
Я вот, к сожалению, потрясен. Вот, недавно слышал от знакомой, что ее сокурсница, молодая девушка, сдав сессию, взяла, выпрыгнула из окна, например. Я так подумал, что же она не нашла другого способа решить свои проблемы? Или что, не увидела, ради чего жить? Конечно, тут и есть страшная статистика, что действительно и в нашей стране, в том числе, очень многие теряют это чувство смысла.
А мы потеряли смысл.
И просто жуткое количество людей, которые просто потеряны, а некоторые просто прекращают жизнь.
Знаете, что мне больше всего, чем для меня прокляты по-своему 90-й год? Скажу честно, я не пострадал материально от 90-х лет, потому что свой первый кооператив я открыл в 88-м году, сразу после закона о кооперации.
Так.
И я достаточно хорошо вписался. Я относился к той категории новых русских психологов, которые не кастрюли клепали, не баранки или вареные джинсы продавали, а работали по специальности и хорошо жили. Меня убило другое, мы утратили смысл. В этот период времени мы утратили все смыслы, даже подлинно человеческое лицо. У нас даже закон о предпринимательстве звучал так: главная цель предпринимательства — это извлечение прибыли. Мы обессмыслили жизнь до безумия. В результате чего? А сейчас действительно, назовите мне основные смыслы жизни современного человека, как она видится, если посмотреть на вот ту же самую средство нашей массовой коммуникации. Чувственное удовольствие, нажраться, заниматься сексом, напиться. Дальше второе. Материальное благосостояние в любой форме. Счет в банке, деньги и так далее. Дальше статус, то есть так, чтобы видели тебя как можно. И по возможности власть. Вот четыре ценности, на которые, по сути, все это зиждется. Вы знаете, Андрей Федорович, это ведь все иллюзия, что, получив это, ты получишь счастье. А двигаться можно только за счастьем. А я вам приведу чудовищную статистику, которую, к сожалению, не знают наши люди, считающие, искренне считающие, что когда у них будут деньги, статус, власть и чувственное удовольствие, они будут счастливы. Благополучно Соединенные Штаты за период с 1966 по 1996 год подняли уровень благосостояния своих граждан примерно в полтора раза и получили двукратное падение удовлетворенности жизни. Расходящиеся кривые, растет уровень жизни и резко падает удовлетворенность этой жизни. Потому что есть что-то большее, что, вообще-то говоря, определяет удовольствие от жизни, определяет цели, определяет жизнь. Это, во-первых, конечно же, смысл, который здесь не найдешь. И не случайно Алан Уолф сказал как-то потрясающую точную фразу: если вы лезете за счастьем по лестнице успеха, то даже если вы долезаете до верха лестницы, вы с изумлением и горечью выясняете, что лестница стояла не у той стены. Надо искать другую стену, понимаете? Во-вторых, мы не умеем даже просто наслаждаться достигнутым. Знаете, в чем рецепт счастья? Хотите?
Вот, без вопросов.
Надо не печалиться по поводу того, чего нет, а наслаждаться тем, что есть.
В хорошей форме.
Больше ничего не нужно. Ничего не нужно. Потому что в противном случае, если вы сориентированы, запрограммированы на то, что надо все время искать новое, то, чего нет, вы никогда не будете счастливым. И дай Бог, если вы попадете в мои руки, опытные, умелые, я вам объясню, что это все отнюдь не главное в этой жизни. Надо наслаждаться тем, что есть. Да, возможно, можно расширять это, но при этом насладись тем удовольствием от жизни, которое существует. Странно у нас немножко получается разговор. Начали с того, что мотивирует и двигает, а пришли к тому, что мотивирует и двигает счастье. Да, счастье, удовольствие, счастье, ценности, которые ты достигаешь и реализуешь. Способность реализовать себя в конечном счете. Знаете, парадокс. Но из всех стран, в которых я бы согласился жить, я патриот своей страны, вряд ли куда-то уеду, но если бы мне это предложили, я бы ехал только в Австралию и Новую Зеландию. Две страны, знаете почему?
И чем же они таким отличаются?
А потому что
выгодным?
Они работают, чтобы жить, они живут, чтобы работать. Там работает, чтобы жить, они живут, чтобы работать.
А что такое жить? Уж раз так зашел в разговор.
Жить. Хороший вопрос, что такое жить, в принципе. Это опять-таки вопрос относительно смысла жизни. Хотите, ответьте немножко обще, но очень точно. Я исследую эту проблему, я регулярно нахожу смысл для своих клиентов, я знаю, как это делать. Это нелегко. Сразу скажу, самостоятельно это сделать не очень легко. Самостоятельно легко найти миссию, более или менее. То предназначение, зачем ты предназначен для этого мира. То, что тебя действительно ведет, как меня, как путеводная звезда, не давая не сбиться, ничего. Вот она светит здесь. Понимаете, я все время ее вижу до мурашек. И знаю, что мне нужно к ней идти, к выполнению моей миссии, моего предназначения. И все ценности, все встроено. Я отличаюсь от других только тем, что у меня все выстроено. Из миссии идут моя сущность. Из сущности идут мои убеждения. Мои убеждения здесь держатся на моих ценностях. Все это подкрепляется хорошими критериями, целями. Ясно? Все просто выстроено, организовано. Так вот, миссию определить несложно. Надо задать себе два вопроса и посмотреть, что получится сходное.
Вопрос это близко к призванию?
Призвание, предназначение. Дао, де, до, дхарма. Предназначение. Дело, которым ты служишь. То, ради чего ты живешь. Так вот, это всегда то, что действительно способно двигать. Это всегда ответ, который совпадает, точнее, это то, что совпадает в ответе на два вопроса. Вопрос первый. Чем бы вы хотели заниматься настолько, что согласились бы доплачивать, при условии, что у вас были деньги, чтобы вам разрешили этим заниматься? И второй, уже контрольный. Чтобы случайно вы с перепугу не занялись не тем, чем бы вы хотели заниматься настолько, чем бы вы захотели заниматься, если бы не боялись, что у вас это не получится. Первый это вопрос Теда Тернера, второй вопрос Ричарда Бендлера. И сумма из этих вопросов составляет предназначение миссии человека, которое нужно развивать. А так, смысл жизни, простите, это может показаться общим, но это познание, созидание всегда. Третье почти не дано. Ты либо что-то познаешь, либо одновременно созидаешь. Меняются периоды познания, возникают периоды созидания. И тогда нет морковок, нет необходимости себя постоянно стимулировать, по утрам колоть себе, так сказать, любым видом волевого воздействия взад, чтобы бежать дальше. А жизнь имеет такой смысл, что я абсолютно понимаю того же самого Спилберга, который как-то сказал, я просыпаюсь настолько переполненный замыслами, что иногда забываю позавтракать. Я знаю, я тоже иногда забываю.
Это вот счастливые люди есть. Я недавно читал воспоминания Теслы, такого изобретателя.
О, ну что вы, это потрясающе.
До того красиво он описывает, как в нем простреливали вот эти вот его предчувствия изобретателя. Но иногда и в экстремальных ситуациях, кстати. Вот он описывает, в детстве он решил, ну как иногда, конечно, неуместная шутка, может быть, с точки зрения взрослого, попугать своих друзей во время купания. И был такой большой-большой плот. И он решил поднырнуть с одной стороны, вынырнуть с другой, там посидеть тихо, а потом объявиться. Но когда он нырнул, то оказалось, что воздуха ему не хватает. И вот у него первый раз тогда был прострел такой, что как устроен этот плот, что там под бревнами есть узкие просветы,
шутки, где он сможет
дышать. Можно поддохнуть немножко. Он говорит, хоть я хапнул там и воды, и закашлялся, но все-таки мое сердце немножко, которое уже лихорадочно билось предсмертно, оно немножко успокоилось, потом еще. И так он постепенно, говорит, несколько раз бился головой, но пробился. И вот эти вот вспышки у него, вот эти вот, как устроены, например, его спасли. В другом случае он увидел, тоже играл еще в детстве с детьми, и они катали шарики с горы, и, значит, он увидел, как снежный ком, так сказать, нарастает. И в одном случае они пустили, как обычно, снежок, и он покатился в избу, выстроился, и внизу бабахнул с жутким грохотом. И потом он говорит, это меня потом управляло мной, я искал все время, как вот сделать из маленького большое. И он научился там увеличивать электричество, там и так далее. Но это вот он, значит, поймал вот эту вот свою звезду, своего рода, так сказать, свою...
Предназначение совпало, да. Он понял, кто он. Вот смысл мира для него, создание нового предназначения, и кто он такой в этом мире.
Кстати, вот это ведь тоже одна из тем, мне кажется, очень существенных, как... Ну, кто поймал, тот уже счастлив. А вот как быть тому, кто оказался...
Поймать.
все равно поймать.
Понимаете, что меня поражает более всего в настоящее время? Вы уж извините, немножко позлопыхательство. Вот сейчас, в настоящее время, у нас наконец-то появилась тенденция использовать плоды психологии и психотерапии. Ура да здравствует. Уже из журнала «Деньги» провел исследование, с которого выяснилось, что 4% населения России пользуются услугами психотерапевтов. Но если бы была гарантия того, что это качественно, согласно воспользоваться 49%. Неплохой разрыв рынка. 45%, почти половина страны. А теперь обратим внимание на странную формулировку, если будет гарантия. А гарантии нету. У нас в настоящее время психологическое образование стали давать даже в ПТУ. Это психологическое образование, и получается разрыв. Психологи могут объяснить, что происходит и почему происходит, но ничего не могут сказать, как сделать так, чтобы это больше не происходило. А те, кто могут это сделать, они, на них психологи смотрят иногда даже косо. Сам знаю. Был такой. Закрылся, защитился всякими степенями, чтобы, так сказать, не преследовали. В результате не знаю, что и почему, и знаю, как сделать. Но ведь есть великолепные техники. Техники, психотехнологии, которые позволяют выйти на любой уровень смысла, которые позволяют прямо напрямую взять и выяснить. Например, хотите, Андрей Федорович, простой вопрос. У вас есть что-то, что вы давно хотели бы сделать, но никак не делаете?
Ну, пожалуй, да. Сейчас я подумаю, ну, чтобы назвать это. Но начинает простой выспаться.
Хорошо, но вы не высыпаетесь, правильно?
Получается.
Значит, я исхожу из следующей модели. Я открыто показываю одну из моделей, на которых я работаю. Называется модель Чонкинга или раскопки. Первое, я исхожу из простой мысли. Если дорогой наш Андрей Федорович никак не высыпается, значит, у него не хватает мотивации на то, чтобы выспаться. Первое, это называется раскопка верха. Я задаю вам вопрос, дорогой вам мой. Что произойдет? Что это? Предположим, вы выспались. Предположите. Что это вам даст?
Ну, даст силы мне. Почувствую, что я мощный такой.
Прекрасно. Предположим, вы уже чувствуете силы. И чувствуете, что вы такой мощный. Что это вам даст?
Тогда у меня есть задумки всякие. Во-первых, я просто наслажусь этим. Для начала я чувствую, что я, прежде чем что-то делать, как хорошо себя чувствовать в силе. Это я, наверное, первый, что думаю, оттянусь, так сказать, как выражается. Следующий. И вот я уже побыл, да? Хочется мне, а мне что-то не сразу хочется что-то делать. Я думаю.
И вот вы насладились этим, и вы в силе, и вы наслаждаетесь. Что это вам даст?
Так, ну, наконец, мне даст, что то, что я вырвался из долгого периода борьбы. Видно, я воспринимал жизнь как своего рода такое...
Как интересно. Затяжение. А что вам даст? Когда вы наконец-то вырветесь из длинного периода борьбы, когда воспринимали жизнь как затяжное и так далее.
Как битву такую свою роду.
Битву. Что это вам даст?
Это мне даст, наверное, покой.
Покой. И представьте, что вы уже имеете этот фантастический покой, вырвавшийся из всех этой череды битв, из этих крысиных бегов и так далее. Что это вам даст?
Покой. Мне больше ничего не надо.
Правильно. А теперь поймите интересную вещь. Такая фантастически классная вещь, ценность, как покой, определяется всего-навсего возможностью выспаться. Ну как, у вас есть теперь больше желания выспаться?
Да.
А теперь следующий вопрос. А теперь я начинаю переводить вас в предметный план. А что мешает вам выспаться, дорогой мой?
Что мешает? Наверное, какие-нибудь амбиции, что ли, не знаю, что надо понять.
Первое, амбиции.
Да.
Дальше еще что?
Что еще? Ну, может быть...
Ах, как я с удовольствием бы вам помог настроить систему ценностей, да? Потому что уже вижу как.
Ну, может быть, неуверенность в том, что вот если я, допустим, успокоюсь, что все будет благополучно. Мне надо думать о семье, о детях.
Мысли о семье, о детях и так далее. Прекрасно. Мы берем первую тему из этого и начнем делать, переводим ее из проблемы в решение. Когда вы беспокоитесь о семье, детях и так далее. Как можно, не беспокоясь о семье и детях, обеспечивая их благополучие, тем не менее высыпаться? И как ни странно, вы мне сказали сейчас критерии, которые тоже сцеплю. А вам не кажется, что вы будете намного более полезны семье и детям, если будете выглядеть покойным и выспавшимся, нежели беспокойным и дерганным? Ну, вот по первому... Сейчас я расписываю, я могу взять все ваши проблемы, которые вы говорите, что вы не можете, каждую из них перевести в решение. По принципу, когда вы скажете, ну, у меня, например, там нет мягкой кровати, я задам вопрос, как сделать так, чтобы вы купили мягкую кровать. Вы скажете, пойти купить. Я говорю, что мешает вам пойти купить? Вы скажете, нехватка времени. Я скажу, а как сделать так, чтобы у вас появилось время на покупку мягкой кровати? Кончится это 5-7, максимум 8 действиями, с помощью которых вы выспитесь. Интересно, что сейчас вы как раз являетесь свидетельством той самой проблемы мотивации, о которой мы с вами говорили.
Пожалуй, пожалуй. То есть надо, я вот уже признаюсь, так вот начинаю так чувствовать, действительно, когда вы задаете вопросы, то выясняется, где затык.
Да, затык.
Где затык?
Ложный затык. Кто-то когда-то вам сказал, ввел ложную модель, в том числе ложную модель успеха. В этом особенно грешат наши родители. Как известно, они нам дарят совершенно, простите, родители, я сам родителем, взрослой дочери. А вы помните, что за комиссия создатель был взрослой дочери отцом. Так вот, они дают нам совершенно идиотскую модель успеха, которая сводится к так называемым 5 драйверам. Знаете, какие? Будь лучшим, будь сильным, старайся, торопись и радуй меня. О. Великая пятерка. Логика великолепна. Сейчас вы так рассмеялись, вы узнали себя, да, правильно? Быть лучшим. И ты будешь успешным, будь сильным, и все будет хорошо. Торопись, радуй меня, старайся. Все это ложь. Быть лучшим вы никогда не сможете быть лучшим. Всегда найдется кто-то, кто лучше вас. И если вы не замените это на простое убеждение, будь реалистом, сравни себя с самим собой, ничего не получится. Знаете, я бы не вернул себе спортивную форму, не сполз со 112 на 82 килограмма, не привел себя. Просто сейчас уже 85, но дело в том, что это мышцы растут, к сожалению, никуда не денешься. Когда тренируешься, они, в общем-то, растут и распирают. Вот. Если бы я сравнил себя со Шварценеггером, потому что я никогда не достигну уровня Шварценеггера, если я сравнил с собой, толстым, пыхтящим. И каждый сброшенный килограмм давал мне дополнительную мотивацию. Будь сильным, но это очень хороший способ к ранней смерти от инфаркта или инсульта. Вы все время сильны, вы держите все. Как говорила Вицина, невыплаканные слезы поражают внутренние органы. Правильно? Да? Старайся, но слесарь Полесов тоже старался. В бессмертном произведении Ильфа и Петрова. А дальше получилось, что мотор был очень похож на настоящий, только не работал. Что касается «Торопись» из той же очереди, из той же серии. А вот это потрясающее родительское послание «Радуй меня» значит «Сам не радуйся». «Меня радуй!» «Меня радуй всю жизнь». И вот, живя в этих принятых, Бог весь когда, затверженных как догме системе убеждений, вы этими убеждениями задавливаете свои собственные ценности. Как раз я сейчас вас попытался освободить от плена убеждений и немного вернуть к вашим собственным ценностям. Покоя, счастье. Боже, сколько раз ко мне приезжаете, аж все-таки, хоть и к счастью, не модные психотерапии. Господи, не хочу быть модным. Таким, как некоторые, знаете, себя позиционируют. Рублевский психотерапевт. Ни под каким видом не хочу быть модным рублевским. Просто хочу быть психотерапевтом. Но ко мне приезжают весьма эффективные люди на очень дорогих машинах. И с порога часто начинают примерно говорить примерно следующее. Так, Сергей, только быстро. Знаете, я слышал про ваши, я даже книжки какие-то ваши листнул там. И у вас там написано, что ваша система чуть ли не в 30 раз быстрее, чем традиционная психотерапия. В общем, вы быстро работаете. Я не скрываю, просто, знаете, гору можно копать ложкой, а можно экскаватором. Я экскаватор. Ложкой дольше. Согласны? Я говорю, все нормально, да, только у меня большая просьба. Я начинаю тормозить, останавливать. Все то время, пока вы будете здесь находиться... Вот эти 1:40. Всякий раз, когда вы захотите сказать слово «время», скажите вместо этого слова «существование». Он говорит, нет, ну вы не больно, Сергей Ильич, вы чего? У меня просто по жизни не хватает существования. Не, ну у меня просто действительно нет существования. Вы поняли, как я его обманул? И через 1:40 он внезапно понимает, что жизнь не сводится к 3 тачке, телке, тряпке. Что на самом деле существует что-то намного большее, бытие. Бытие больше выше деятельности. И есть нечто, ради чего стоит жизнь. А иначе будет, как в той китайской притче. Когда европеец пришел на китайское кладбище, смотрит, а там на надгробиях надписи 2 недели, 3 дня, 1 месяц, 4 дня. Ну, с подписями. Он возвращается в деревню и говорит, слушайте, да что это такое? У вас какая-то деревня странная, все помирают в младенчестве. Нет, говорит староста, у нас деревня долгожителей. У нас самый молодой умер 80. Просто на надгробиях написано то время, в течение которых своих 100 лет жизни они действительно жили. по-моему, точнее не скажешь. Масса народа, которые приходят ко мне, говорят, да ладно, я и так эффективен, чем мне ваши ценности, мотивы и так далее, я все это и так знаю, у меня вон все есть. Я говорю, отлично. Один вопрос. У вас была успешная неделя?
Да.
Я сделал, у меня сделка, там все хорошо. Я говорю, отлично, сколько минут в течение прошлой недели вы были счастливы? И облом. И передо мной сидит обвалившийся человек, буквально, который говорит, боже, ну точно 5 минут. Я приехал на свой участок на Новой Риге, да, сел под яблоней. Человек принес божоле хорошее. Я глотнул бокал, подумал, боже, как хорошо. И в этот момент зазвонил сотовый телефон. Все, все кончилось. Ловили? Смысла, счастья, ценности подлинные. Это и есть то, что действительно двигает. В противном случае вам придется заботиться о механизме воли. Но зачем? То же самое современное нейропрограммирование, о чем я говорю, то, что мы сейчас делаем, оно позволяет сделать почти элементарную вещь. Взять нечто, что вы любите делать, взять нечто, что вы не любите делать, и сделать так, что то, что вы не любите делать, вы будете любить так же, как то, что вы любите делать. Хотите эксперимент? Да, пожалуйста, прямо сейчас. Хотите? Господа телезрители, предположим, вам нужно учить английский язык, а вы его терпеть не можете, но вы что-то любите делать. Например, простите, кататься на виндсерфинге. Я сейчас пытаюсь его освоить, поэтому мне любопытно это, поэтому я это такой пример. Падал много. Не надо спрашивать, сколько часто падал. Делайте простую вещь. В чем у вас английский? Положите книжку перед собой, которая олицетворяет для вас ненавистный английский. Или iPod, из которой доносится противный голос, там это самое. I would like, или что-нибудь такое. Положите то, что вы не любите. Поднимите глаза вот так вот примерно, под углом 15-20. Увидите восхитительную картину себя, катающейся на виндсерфинге. Вокруг солнца, брызги, ветер, кайф. Когда почувствуете этот кайф, опустите глаза на книгу и смотрите ровно столько, пока ваше удовольствие от виндсерфинга не упадет примерно наполовину. Я вообще даже ввожу до 30%, но вы можете опоздать, у вас оно упадет. Поэтому до половины. Как только упало, поднимите глаза, посмотрите, боже, прекрасно, брызги, шелест волн, ветер, тугой парус. Опять опустили, посмотрели. Предупреждаю, больше 4 раз за раз не делайте, а то станьте ботаном английского. Простейший метод программирования.
Классно. Это был образ переноса, так сказать, тех чувств,
которые позитивные. Перенос. Совершенно спокойный перенос. Да, визуальных хикореи можно назвать и так далее. Работает великолепно, без всяких яких. А я не знаю, у меня почти расхожий пример, когда приехал молодой человек, поклонник одной из наших партий, после чего у меня было много маек с эмблемой этой партии, песен и так далее, но неважно. Вот. И даже личная визитная карточка от человека, который в этой партии возглавляет эту партию. Не скажу какую, иначе будет реклама. Вот. И приехал, привез свою жену и говорит, смотрите, вот видите, у нее 3-й год аспирантуры, она не пишет диссертацию, не хочет, а у нее конец аспирантуры. Проблема мотивации. Сделайте так. Как сделать? Что, инъекцию поставить, если я медицинский психолог?
Что
нет.
Применили, мы уже заканчиваем.
Ага. Элементарная вещь. Я спросил, что ты любишь делать? На что она долго мялась, потом сказала, к сожалению, в общем-то, только сексом заниматься. Тут я помялся, подумал, потом перенес коды секса на коды диссертации. Я умею это делать.
То, что вы предложили представить, как она занимается сексом?
И перенести, это несколько сложнее, более сложная технология, потому что здесь используется то, как закодирован секс в ее голове, то есть цвет, картинки и так далее, и на диссертацию. Диссертация была тусклой, цвет, секс ярким, грубо говоря. Специальная техника работы не очень сложная. А через неделю он мне позвонил и сказал, слушайте, что вы с ней сделали? Я говорю, а что такое? Пишет как проклятая, но почему она при этом постанывает? Я понял, что я немножко перестарался при переносе.
Дай бог каждому из специалистов так перестараться. Спасибо огромное за очень интересный материал.
Спасибо.
Ну что ж, мы узнали, что действительно человеком движет не столько воля или какие-то штыри, так сказать, которые ему там сзади колят, сколько то, к чему он стремится. И в этом в составе этого и ценности, и смысл, то, что действительно по-настоящему высоко.